Благотворительный фонд «Предания» представляет.
Алексей Константинович Толстой. Упырь. Бал был очень многолюден. После шумного вальса Руневский отвел свою даму на ее место и стал прохаживаться по комнатам, посматривая на различные группы гостей. Ему бросился в глаза человек, по-видимому, еще молодой, но бледный и почти совершенно седой. Он стоял, прислонясь к камину, и с таким вниманием смотрел в один угол залы, что не заметил, как пола его фрака дотронулась до огня и начала куриться. Руневский, возбужденный странным видом незнакомца, воспользовался этим случаем, чтобы завести с ним разговор. «Вы, верно, кого-нибудь ищете?» — сказал он. «А между тем ваше платье скоро начнет гореть». Незнакомец оглянулся, отошел от камина и, пристально поглядев на Руневского, отвечал. «Нет, я никого не ищу. Мне только странно, что на сегодняшнем бале я вижу упырей». «Упырей?» — повторил Руневский. «Как упырей?» «Упырей», — отвечал очень хладнокровно незнакомец. «Вы их, Бог знает почему, называете вампирами, но я могу вас уверить, что им настоящее русское название — упырь, а так как они происхождения чисто славянского, хотя встречаются во всей Европе и даже в Азии, то и неосновательно придерживаться имени, исковерканного венгерскими монахами, которые вздумали было все переворачивать на латинский лад и из упыря сделали вампира». «Вампир, вампир», — повторил он с презрением. «Это все равно, что если бы мы, русские, говорили вместо привидения «фантом» или «ревенант». «Но, однако», — спросил Руневский, — «каким бы образом попали сюда вампиры или упыри?» Вместо ответа незнакомец протянул руку и указал на пожилую даму, которая разговаривала с другой дамою и приветливо поглядывала на молодую девушку, сидевшую возле нее. Разговор, очевидно, касался до девушки, ибо она время от времени улыбалась и слегка краснела. «Знаете ли вы эту старуху?» — спросил он Руневского. «Это бригадирша Сугробина», — отвечал тот. «Я ее лично не знаю, но мне говорили, что она очень богата и что у нее недалеко от Москвы есть прекрасная дача, совсем не в бригадирском вкусе». «Да, она точно была Сугробина несколько лет тому назад. Но теперь она не что иное, как самый гнусный упырь, который только ждет случая, чтобы насытиться человеческою кровью. Смотрите, как она глядит на эту бедную девушку. Это ее родная внучка. Послушайте, что говорит старуха. Она ее расхваливает и уговаривает приехать недели на две к ней на дачу. На ту самую дачу, про которую вы говорите. Но я вас уверяю, что не пройдет трех дней, как бедняжка умрет. Доктора скажут, что это горячка или воспаление в легких, но вы им не верьте». Руневский слушал и не верил ушам своим. «Вы сомневаетесь?» — продолжал тот. «Никто, однако, лучше меня не может доказать, что Сугробина — упырь, ибо я был на ее похоронах. Если бы меня тогда послушались, то ей бы вбили осиновый кол между плеч для предосторожности. Ну, да что прикажете? Наследники были в отсутствии, а чужим какое дело?» В эту минуту подошел к старухе какой-то оригинал в коричневом фраке, в парике, с большим Владимирским крестом на шее и с знаком отличия за 45 лет беспорочной службы. Он держал обеими руками золотую табакерку и еще издали протягивал ее бригадирше. «И это упырь?» — спросил Руневский. «Без сомнения», — отвечал незнакомец. «Это статский советник Теляев. Он большой приятель Сугробиной и умер 2 неделями прежде ее». Приблизившись к бригадирше, Теляев улыбнулся и шаркнул ногой. Старуха также улыбнулась и опустила пальцы в табакерку статского советника. «С донником, мой батюшка?» — спросила она. «С донником, сударыня!» — отвечал сладким голосом Теляев. «Слышите?» — сказал незнакомец Руневскому. «Это слово в слово их ежедневный разговор, когда они еще были живы. Теляев всякий раз, встречаясь с Сугробиной, подносил ей табакерку, из которой она брала щепотку, спросив наперед, с донником ли табак. Тогда Теляев отвечал, что с донником, и садился возле нее». «Скажите мне», — спросил Руневский, — «каким образом вы узнаете, кто упырь, а кто нет?» «Это совсем не мудрено. Что касается до этих двух, то я не могу в них ошибаться, потому что знал их еще прежде смерти, и, мимоходом будет сказано, немало удивился, встретив их между людей, которым они довольно известны. Надобно признаться, что на это нужна удивительная дерзость. Но вы спрашиваете, каким образом узнавать упырей. Заметьте только, как они, встречаясь друг с другом, щелкают языком. Это по-настоящему не щелканье, а звук, похожий на тот, который производят губами, когда сосут апельсин. Это их условный знак. И так они друг друга узнают и приветствуют. Тут к Руневскому подошел еще один щеголь и напомнил ему, что он его визави. Все пары уже стояли на месте, и так как у Руневского еще не было дамы, то он поспешил пригласить ту молодую девушку, которой незнакомец пророчил скорую смерть, ежели она согласится ехать к бабушке на дачу. Во время танца он имел случай рассмотреть ее с примечанием. Она была лет 17. Черты лица ее, уже сами по себе прекрасные, имели какое-то необыкновенно трогательное выражение. Можно было подумать, что тихая грусть составляет ее постоянный характер. Но когда Руневский, разговаривая с нею, касался смешной стороны какого-нибудь предмета, выражение это исчезало, а на место его появлялась самая веселая улыбка. Все ответы ее были остроумны, все замечания разительны и оригинальны. Она смеялась и шутила без всякого злословия, и так чистосердечно, что даже те, которые служили целью ее шуткам, не могли бы рассердиться, если бы они их слышали. Видно было, что она не гоняется за мыслями и не изыскивает выражений, но что первые рождаются внезапно, а вторые приходят сами собою. Иногда она забывалась, и тогда опять облако грусти помрачало ее чело. Переход от веселого выражения к печальному и от печального к веселому составлял странную противоположность. Когда строгий и легкий стан ее мелькал между танцующими, Руневскому казалось, что он видит не существо земное, но одно из тех воздушных созданий, которые, как уверяют поэты, в месячные ночи порхают по цветам, не сгибая их под своей тяжестью. Никогда никакая девушка не производила на Руневского такого сильного впечатления. Он тотчас после танца попросил, чтобы его представили ее матери. Вышло, что дама, разговаривавшая с Сугробиной, была не мать ее, а какая-то тетка, которую звали Зориной и у которой она воспитывалась. Руневский узнал после, что девушка уже давно сирота. Сколько он мог заметить, тетка ее не любила. Бабушка ее ласкала и называла своим сокровищем, но трудно было угадать, от чистого ли сердца происходили ее ласки. Сверх этих двух родственниц у нее никого не было на свете. Одинокое положение бедной девушки еще более возбудило участие Руневского, но, к сожалению его, он не мог продолжать с ней разговора. Толстая тетка после нескольких пошлых вопросов представила его своей дочери, жеманной барышне, которая тотчас им завладела. — Вы много смеялись с моей кузиной, — сказала она ему. — Кузина любит смеяться, когда бывает в духе. Я чаю, всем от нее досталось.
— Мы мало говорили о присутствующих, — отвечал Руневский. — Разговор наш более касался французского театра.
— Право? Но признайтесь, что наш театр не заслуживает даже, чтобы его бронили. Я всегда страх как скучаю, когда туда езжу. Но я это делаю для кузины. Маменька по-французски не понимает, и для нее равно, есть ли театр или нет, а бабушка и слышать про него не хочет. Вы еще не знаете бабушки. Это в полном смысле бригадирша. Поверите ли, она сожалеет, что мы более не пудримся.
Софья Карповна, так называли барышню, посмеявшись насчет бабушки и желая ослепить Руневского своей колкостью, перешла и к прочим гостям. Более всех от нее доставалось одному маленькому офицеру с черными усами, который очень высоко прыгал, танцуя французскую кадриль.
— Посмотрите, пожалуйста, на эту фигуру, — говорила она Руневскому. — Можно ли видеть что-нибудь смешнее ее? И можно ли для нее придумать фамилию приличнее той, которой она гордится? Ее зовут Фрышкин. Это самый несносный человек в Москве. И что всего досаднее, он себя считает красавцем и думает, что все в него влюблены. Смотрите, смотрите, как его эполеты хлопают о плечи. Мне кажется, он скоро проломает паркет.
Софья Карповна продолжала злословить всех и каждого, а Фрышкин, между тем, приняв сердитый вид и закручивая усы, прыгал самым отчаянным образом. Руневский, глядя на него, не мог удержаться от смеха. Софья Карповна, ободренная его веселостью, удвоила свое злословие насчет бедного Фрышкина. Наконец Руневскому удалось избавиться от докучливой собеседницы. Он подошел к ее толстой матери, попросил позволения ее навещать и завел разговор с бригадиршей.
— Смотри ж, мой батюшка, — сказала ему ласково старуха. — К Зориной-то ходи, к Федосье Акимовне. Да и меня грешную не забывай. Ведь не все ж с молодежью-то балагурить. В наше время не то было, что теперь. Тогда молодые люди меньше фронтили, да больше слушали стариков. Куцых-то фраков не носили, они хуже вашего одевались. Ну, не в укор тебе сказать, а на что ты похож, мой батюшка, с своими хвостиками-то? Птица не птица, человек не человек, да и обхождение-то было другое. Учтивые люди были, нечего сказать. А офицеры-то не ломались на балах, вот как этот Фрышкин, а дрались-то не хуже ваших. Вот как покойный мой Игнатий Савельич бывало начнет рассказывать, как они под турку-то ходили, так и дослушать страшно. Мы, говорит, стоим себе на Дунае, говорит, с графом Петром Александровичем, а на той стороне турка стоит. Наших-то немного, да и все почти новички, а ихних-то тьма тьмущая. Вот от матушки государыни повеленье пришло к графу. Перейди, дескать, через Дунай, да разбей басурмана. Нечего делать, не хотелось графу, а послушался. Перешел через Дунай, с ним и мой Игнатий Савельич. В наше время не рассуждали, мой батюшка. Куда велят идти, туда и шли. Вот стали осаждать крепость-то басурманскую, что зовут Силистрией, да силы не хватило. начал отступать граф Петр Александрович. Они-то некрести и заслонили ему дорогу. Прищемили его между трех армий. Тут бы ему и живот кончить, да моему Игнатию Савельичу с ним, если б немец-то Вейсман не выручил. Напал он на тех, что переправу-то стерегли, да и разбил в пух супостата, даром что немец. Тут же и Игнатий Савельич был, и ногу ему прострелили басурманы, а Вейсмана-то убили совсем. Что ж, мой батюшка, граф-то переправился на свою сторону, да тотчас и начал готовиться опять к бою с некрестями. Не уступлю, дескать, знай наших. Вот каковы, мой батюшка, в старину люди-то были, не вашим чета. Даром, что куцых-то фраков не носили, не в укор тебе будет сказано. Старуха еще много говорила про старину, про Игнатия Савельича и про Румянцева. «Вот приехал бы ты ко мне на дачу», — сказала она ему под конец. «Я бы тебе показала портрет и графа Петра Александровича, и князя Григория Александровича, и моего Игнатия Савельича. Живу я не так, как живали прежде, не то теперь время, а гостям всегда рада. Кто меня вспомнит, тот и завернет ко мне в березовую рощу. А мне-то оно и любо». — Семен Семенович, — прибавила она, указывая на Теляева, — меня также не забывает, и через несколько дней обещался ко мне приехать. Вот и моя Дашенька у меня погостит. Она доброе дитя и не оставит своей старой бабушки. Не правда ли, Даша? Даша молча улыбнулась, а Семен Семенович поклонился Руневскому и, вынув из кармана золотую табакерку, обтер ее рукавом и поднес ему обеими руками, сделав притом шаг назад, вместо того, чтобы сделать его вперед. — рад служить, матушка Марфа Сергеевна, — сказал он сладким голосом бригадирше. — И даже если бы в случае... То есть... Тут Семен Семенович щелкнул точно так, как описывал незнакомец, и Руневский невольно вздрогнул. Он вспомнил о странном человеке, с которым разговаривал в начале вечера, и, увидев его на том самом месте возле камина, обратился к Сугробиной и спросил ее, не знает ли она, кто он. Старуха вынула из мешка очки, протерла их платком, надела на нос и, поглядев на незнакомца, отвечала Руневскому: — Знаю, мой батюшка, знаю. Это господин Рыбаренко. Он родом малороссиянин и из хорошей фамилии. Только он, бедняжка, уж 3 года как помешался в уме. А все это от модного воспитания. Ведь, кажется, еще молоко на губах не обсохло, а надо было поехать в чужие края. Пошатался там 2 года, да и приехал с умом наизнанку. Сказав это, она своротила разговор на компании Игнатия Савельича.